Добрый день, я Любовь Акилина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня мы продолжаем беседу с архимандритом Мелхиседеком Артюхиным, настоятелем храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители.
В прошлый раз я не успела задать один вопрос. Честно говоря, он меня, ну как, даже так внутренне, ну что ли, так немножко повеселил, в хорошем смысле слова. Я подумал, надо же, вот отцу Мелхиседеку, монаху, вот, женщины такие вопросы задают. Но, тем не менее, женщина пишет, что у нее 7 детей, она много чего не успевает и просит вас, батюшка, помочь ей составить план дня таким образом, чтобы она успевала все. Ну что?
Составлю, хорошо.
Составите?
Хорошо. Дело в том, что за такого человека только можно порадоваться. Дело в том, что, дорогая телезрительница, вы все уже успели. Вы все в своей жизни уже успели. 7 человек детей.
Это удивительно.
Кстати,
Стаис
Нектарий, Стаис Нектарий тоже монах. Но интересно, Оптинский говорил, служение женщине семье – это служение Святой Троице. Вот так очень высоко он взял,
да, очень
смело. Служение женщины семье – это служение Святой Троице. На самом деле это очень большая и честь, и ответственность, и большой огромный труд, и даже подвиг. И интересно, о семейной жизни однажды святитель Феофан Затворник-Мышинский сказал, когда тоже такой человек сетовал, что одна только суета, одна готовка, стирка, пеленки и прочее, прочее. Это одна только, как она выразилась, мирская суета.
Да.
И этому человеку святитель Феофан отвечает, вы жена, мать, хозяйка. В исполнении сих обязанностей ваше спасение, а матери сердобольно заботящиеся о воспитании чад своих уподобляются мученикам. А потому и я говорю вам, и вы ожидаете венца мученического.
Удивительно.
Матери сердобольно заботящиеся о воспитании чад своих. Представляете? Уподобляется мученикам. Поэтому человек, который 7 человек детей, да еще в наше время, без хозяйства, без земли, без домов, без частной собственности, в одних только этих малогабаритных квартирах, поэтому можно себе представить, какой это огромный труд. И, кстати...
Да, удивительно, правда, женский подвиг, да, уже в наше время?
Кстати, когда приходит молодежь, говорит, я когда спрашиваю иногда, ну, уже не молодежь, там, за около 30, говорю, ребят, а чего у вас детей-то нет? Ну, когда люди не высокоблённые, да вы знаете, да мы хотим это для себя пожить. Как для себя? Ну, вот так. Для себя хотим пожить. И я им говорю, так вы живете против себя, а не для себя. Потому что наша жизнь, она состоит не только из одного детства, юношества и зрелого возраста, она еще состоит из очень большой периода времени старости. И кто-то из мудрых людей сказал, за долголетие мы расплачиваемся старостью. Что такое старость? Это немощь. Это немощь, это довольно сложное состояние болезненности и прочее, прочее. Кто-то, если после 40 человек не знакомился еще с аптекой, то это большое удивление, особенно по нашим временам. Так вот, дети – это не роскошь, а средство передвижения в старости. Кто-то сказал, китайская пословица есть. И чем больше таких средств, тем гарантированнее старость. И тогда люди, которые об этом не заботятся, о передвижении старости заранее не заботятся, тогда эти люди живут как раз-то против себя, а не для себя. Вот это, конечно, что посеет, то и пожнет. Как апостол Павел, сеющий щедро, щедро и пожнет. Сеющий скупо, скупо и пожнет. И поэтому, конечно, только преклоняемся перед этим человеком. И дай Бог на самом деле.
Да, удивительная женщина.
Вот.
Я тоже была удивлена. Думаю, было уже 7
детей. Святитель Феофан говорит, что вы тоже не расстаетесь, что вы не можете подражать в полноте все, что вы хотите относительно христиан. Жизни. Это молитвослов, особые молитвенные правила, Евангелие, святые отцы, когда 7 человек детей, это уже понятно. Но он говорит, а вы в своем служении можете уподобляться священникам и даже монахам. В своем служении можете уподобляться. Она задает вопрос, Это невероятно. А каким образом? Каким образом? Я не отхожу от, как выразилась одна матушка священника, я не отхожу от мартеновской печи. То есть там пять человек детей от мартеновской печи. А мартеновская печа, печь, это понятно, да? Вот. И он тогда и говорит, святитель Феофан, вот смотрите, вы можете уподобляться. Вот предположим, вы начали готовить обед, варить борщ. Скажите, Господи, благослови. Когда варите борщ, скажите, Господи, помоги. А когда закончите варить борщ, скажите, Господи, благодарю.
Благодарю.
Итак, говорит он, итак, дело, начатое с Богом, продолжающееся с Богом и закончившееся благодарением с Бога, будет не суетой, а богоугодным служением, подобно богослужению. Ничего себе! Всего несколько монет. Возможно это? Возможно. Возможно возношение. Что такое монета? Возношение ума к Богу. Что для этого надо? Ничего. Только желание и любящее сердце. Помните, как однажды старец Филан Афонский сказал, любить Бога, никакие дела не мешают. Подумать о Боге, их произносить, ничто не мешает. Вот и поэтому, дай Бог, чтобы вы были на волне с небом, а небо будет с вами.
Батюшка, я хотела вам другой вопрос задать. Одна телезрительница здесь пишет о своих отношениях с мужем. Но вы, когда начали отвечать, я поняла, что надо немножко перестроить вопросы и задать вопрос пожилого телезрителя. Он тоже вас спрашивает, а как пережить одиночество в старости? Что делать, если дети живут в других городах и даже в других странах? И вы так начали отвечать, то есть частично вы уже... начали отвечать на вопрос этого телезрителя.
Ну, конечно, здесь можно только посочувствовать этому положению. Но мы должны еще знать о том, что... То есть разные вещи между одиночеством и уединенностью. Можно одиночество превратить в уединенность, а можно уединенность превратить в одиночество. С каким расположением человек живет? Многие стремились к одиночеству, чтобы иметь возможность быть уединенным в Боге, чтобы ничто не мешало вести духовную жизнь. Скорее всего, что человек, который задал этот вопрос, страдает именно от того, что нет, вот, нет близкого человека рядом, нет конкретной помощи. Вот эта старческая немощь. Вот. На что тут, а что, куда деваться?
Ну, дети, наверное, помогают материально, если они в других городах и даже странах, ну, наверное, на заработки поехали, да?
Ну, вот давайте предположим, что не помогают. Вот, а таких пенсионеров у нас миллионы, которые живут только на одну пенсию, может быть, живут одни. Вот, и, конечно, помогает в этом плане. Это уединенность в Боге. Если нет этого стержня веры, что вообще все концов закончится жизнью с Богом, а свой жизненный крест надо донести до конца. Мы несем крест, крест несет нас. Наша жизнь, она подобна пианино. Там есть и белые, и черные клавиши. И невозможно сыграть нормальную мелодию, не коснувшись и черных клавиш. По одним белым только сыграть нельзя. Но надо до конца претерпеть эту ситуацию, которая есть. Потому что тут это тот как раз тот крест, который внесет каждый человек. Один – одиночество, другой – многодетность. Это тоже крест. У одного деньги не знают, куда девать, а потом из этих денег, как недавно тут одного губернатора посадили, целых 13 лет, и цифры какие-то запредельные. И 500 миллионов надо кому выплатить государству. Оказывается, большие деньги, они тоже до добра не доводят, а другие на 15 тысяч не понимают, как жить. И мало того, что не понимают, а живут и выживают. Угу. Поэтому это сложная эта ситуация. И, конечно, должно быть внутренний стержень, внутреннее расположение и уединенность, и фундамент, конечно, должен быть все-таки веры. Но мы не будем говорить о том, что почему дети оказались так далеко и почему от них нет реальной помощи. Это тоже, наверное, вследствие прежней жизни. Все-таки я вспоминаю свое посещение Ташкента в 91-м году. И мне рассказали обычаи вообще не только Ташкента, не только Узбекистана, а вообще обычаи Востока. Обычаи Востока. Последний мальчик в семье, то есть младший сын, дохаживает родителей.
Остаются дома во всех обстоятельствах.
Да, и мало того, они уезжают. Но когда приходит день и час, звонок, телеграмма, там, Мухаммед, так сказать, Рашидик, так сказать, это Ибрагим.
То есть он обязан вернуться к отцу,
приезжай,
да, к родителям.
Да, угу. Приезжай, все. Все. Где бы он ни был, что бы он ни делал, он приезжает, а братья и сестры помогают ему, чтобы он достойно доходил своих родителей. И дом, ну или квартира, достается ему, младшему сыну, кто тому, кто дохаживает родителей. Вот такой вот, я думаю, что в этом
что
плане.
Хороший обычай,
в этом
да?
плане, я думаю, что нам, так сказать, у мусульман и, так сказать, и у восточных людей, нам просто надо быть в этом плане, надо брать пример. И еще, не только в этом, это запрет на алкоголь, то есть тоже определенное воздержание, что тоже достойно подражания. И, конечно, это уже рождение всех детей, которых дает Господь. Понятие абортов на Востоке просто, насколько мне известно, просто не существует. Это тоже великое дело и правильное отношение к жизни, к самим к себе, к своим собственным детям, дарованным нам от Бога.
Угу. Спасибо, батюшка. Ну вот обещанный вопрос. Я вышла замуж, молилась о даровании хорошего мужа. Муж хороший оказался, но пьющий. Ну вот бывает такое. С этим смирилась. Молюсь, жената третий год, но не могу понять его поведение. Дальше такая достаточно пространно, не буду все читать, потому что очень много написано. Но суть заключается в том, что он уехал к себе на родину в Татарстан под блогом «Лечиться от запоя». Второй месяц не видит, общаемся по телефону, не помогает, она одна, скучает, унывает и не пойму, нужна ли я ему или нет. Он говорит, что нужна, а если бы нужна была, то не ехал бы и помогал. Получается безответственность мужа по отношению к жене. Как мне быть, как относиться к его поведению? Вот. Представляете, вот такой вот вопрос.
Все
семейные люди вас спрашивают.
Эти вопросы были, есть и будут. Особенно жены часто бывают недовольны мужьями. В такой ситуации
сталкивались
и оптинские старцы, да. Интересно. К старцу Амвросию подобное пришла вопросительница и тоже жаловалась на мужа, одно, другое, третье, десятое. И он ей говорит: знаешь, раба Божия, а перед этим приходило несколько вдов. Вот, так, кстати, тогда разводы были. Я когда интересовался этой статистикой, в 1914 году в России по переписи на 1000 браков было 3 развода. На 1000 браков.
Но они уже были, да, уже начались.
Были.
Да.
А сейчас на 1000 браков 600 разводов. Интересно? В 200 раз.
200 раз.
За 100 лет. В 200 раз. Так вот, приходили вдовы. И тогда к этой рабе Божией, которая своего мужа ругала, он ей говорит: ты знаешь, Светлана, не то беды, когда во ржи ли беды, а вот то беды, когда не ржи, не ли беды. Она же пишет: муж хороший, но,
да,
пьет.
Но пьет.
Вот это и есть та самая лебеда.
Угу.
Слава Богу, что он хоть есть, хоть плохенький, да есть. Мало того, что она пишет, что муж хороший. Ну, понятно, немощь, это уже недостатки. У кого их нет? Шанс хорошо, хоть есть что исправлять. Хуже, когда даже исправлять еще нечего. Потом 3 года. Ну что 3 года? Потихонечку как-то притретесь. Какие-то могут быть изменения к лучшему. Молитва, сочувствие, соучастие.
Ну да, она вымаливала же мужа, надо продолжать молиться.
Вовлекать его в семейную деятельность. Включать маленькой ответственности. Вот. Ну и так сказать, идти навстречу во всех обстоятельствах жизни. Тот причина, по которому он пьет, попытаться эти причины убрать из жизни, устроить на работу, потому что женщины, вот в этом тоже, она же голова, не, она шея. Куда повернет, туда шея
посмотрит. Так он, батюшка, в Татарстан уехал на родину.
Ну, это сложно сказать, что на родину, непонятно. Может быть. Но самое главное, всего 2 месяца. Может быть, там действительно к лучшему будет. То есть отчаиваться не надо, расстраиваться не надо, переживать не надо. Самое главное, надо Бога благодарить за то, что есть. Может быть, в этом ситуации для вас как раз это было самое лучшее. Потому что есть такое понятие и такой небольшой духовный секрет. Святой Отец говорит: Бог по жизни посылает нам таких людей и таких родных и близких, через которых может быть уврачевана наша гордыня. А что значит «может быть уврачевана»? Если ты пойдешь этим путем, если ты это проглотишь, эту таблетку, горькую, но проглотишь, она начнет действовать. Если ты будешь без конца ее выплевывать через ропот и недовольство, ситуация останется, а лечения никакого происходить не будет. Ты без конца ее выплевываешь, потому что всякого человека терпит Господь, кто-то из святых отцов сказал, но не терпит ропотника. Не терпит ропотника. Вот и поэтому благодарите, что он есть, вот, шансы на исправление есть, вникать в его жизнь надо, помогать надо, и вместе выкарабкиваться из этого болота, как старец, отец Анка Истянкин, с которым имел счастье быть знакомым. Он говорил, одна пишет, говорит, вот я так сейчас духовный человек, вот я пришла к вере, вот я там такая, так сказать, мне стал, я там Евангелием Ботостов, церковь, для меня открылся иной мир. А вот муж, к сожалению, мой муж, к сожалению, как был бездуховным человеком, живет без веры, без церкви, так и продолжает жить. И я про себя подумала, а нужен ли мне такой брак и такой муж безбожник, но неактивный. И старец, отец Ан пишет, как погибали, так вместе, а как спасаться, так одна. Нет, говорит, извольте терпеливым отношением к своему мужу и добрым примером привести и его к церкви, и его к истине, и его к покаянию.
Какой мудрый.
Терпеливым отношением. Так и здесь. Мы этот пример, это всего три года. Я думаю, что потихонечку все устроится. Тем более, что женщина смотрит телеканал «Союз», вот, и слушает «Радонежский», и смотрит «Спас». Думаю, потихонечку все устроится.
Спасибо. Вот интересный вопрос. Что можно сказать маме ребенка, который видит препятствие в причастии младенца из-за того, что там присутствует вино, которое может вызвать аллергическую реакцию?
Любовь Сергеевна, а что у нас в жизни не может вызвать аллергическую реакцию?
Все что угодно.
И агуша, и кефир, и банки со смесями, сам воздух в Москве или в Челябинске. У нас уже дышать скоро будет вредно.
Это правда.
Но мы дышим, мы едим, мы пьем в надежде на то, что все будет благополучно. Тем более, одна капля ничего не решает.
Да, там же капельку дают младенцу.
Совершенно верно. Да? И мало того,
чуть-чуть.
Что... Мне кажется, что это просто внутреннее и внешнее искушение, которое стало, как казалось бы, непреодолимым препятствием перед таинственным причащением. Но я думаю, что все это просто надо отбросить, как...
Да, искушения такие, всегда бывают.
Да. Ну, конечно. А потом мы больше получаем в таинстве причастия, о котором сам Господь сказал, «Я есть хлеб жизни, еды и мою плоть и пьем кровь во мне пребывает, и я в нем». И думаю, что Господь знал, так сказать, и естество и младенцев, и естество тела и крови, и естество вина, все он об этом знал. Если бы было полезно только одной водой причащать, если бы он сказал, так сказать, что
да,
пейте воду.
Воду.
Вот, но Господь установил это таинство. Я думаю, что здесь вот такую прямую взаимосвязь проводить не стоит, потому что совсем все действует по-другому.
Смотрите, батюшка, в развитии нашей беседы, ведь есть люди, которые, скажем, заболеют.
Да.
Я читала, да, один человек был очень болен, у него была открытая форма туберкулеза.
Да.
Это было до революции.
Да.
И он, чтобы никого не искушать, хотя знал, что люди не могут нанести этим вред, но он все равно ходил и причащался последним.
Да.
Но, пишет автор, но он не учитывал, что потом... То, что оставалось, потребляют
священники.
Да. И никто не заболел никакой формой туберкулеза, когда, как говорю, хотя была открыта уже форма. То есть такая тяжелая. Казалось бы,
да,
люди идут, и мы же не знаем, кто с какими болезнями. Тем не менее.
Благодать Божия покрывает многие вещи, и поэтому совсем все действует по-другому. Это не значит, что мы должны пренебрегать... Литургия называется общественное служение. Если ты конкретно болен, грипп, пневмонии, еще какая-то инфекция, то понятно, что, так сказать, надо дома посидеть.
Да, лучше дома.
Если что-то затянуто, батюшку можете пригласить на дом. Вот. Но под предлогом того, что вдруг, так сказать, с вином что-то может, какая-то реакция быть на организм мой или ребенка, это надо найти сомнения.
Надо отбросить.
Отбросить в сторону, да.
Да, благодарю вас. Как убедить тяжкобольного человека советского воспитания, потомственного врача, не боящегося смерти, поверить в Христа и принять крещение перед уходом в иной мир? Как молиться о некрещенных, но очень совестливых людях в них тяжелой болезни? Как их поддержать духовно? Какую книгу посоветовать для чтения? Да, ну, я, как всегда, в сомнениях. Батюшка, вы, как всегда, оптимист. Я вам уже свою точку зрения изложила.
Да, очень сложный
по
вопрос.
Этому поводу. Да, пожалуйста.
Вот как раз в этот момент вспомнились слова старца Паисия. Он говорил, что надо чаще говорить. Там речь о детях шла, но тут можно все это одно и то же. Надо чаще говорить Богу о детях, чем детям о Боге. Надо чаще молиться с переживанием за этого человека, родного, близкого, который уже на пороге смерти находится, чаще Богу говорить о нем, чем этому человеку о Боге. И еще вспоминайте слова старца отца Иоанна Крестьянкина, он говорит, что между нами существует духовная связь. Если бы старец пожил бы чуть-чуть подольше, он бы мог использовать такое выражение: существует духовный Bluetooth. Вот. Духовное соотношение, духовная связь существует. Беспроводная, она существует. Так вот, он советовал, читайте главу Евангелия сами и заканчивайте молитвой: «Спаси, Господи, помилуй, раба твою или рабу твою, даруй ей телесное здравие и душевное спасение и просвети ее, его, светом Евангелия твоего». То есть это тоже будет действовать. А если человек захочет и есть как-то уговорить: а ты не хотел бы, чтобы я тебе просто Евангелие почитал? Это же все-таки книга жизни, это великая книга. И вот такими то уже потихоньку разговариваем, потому что если Слово Божие человека не коснется, ну как тогда какая-то другая книга коснется? Хотя все касается. Но начать, наверное, все-таки с Евангелия, потому что, ну, как тяжелая ситуация.
Здесь всегда, Вачка, извините, я вас перебила. Часто спрашивают как раз о некрещенных, как молиться, что... Ну, я даже знаю, что некрещенных можно же на проскомидию подавать, да, или я ошибаюсь?
Нет, а некрещенных нет как
нет.
раз. Нет.
На проскомидию нельзя?
Нет, это уже как раз участие в таинстве в церкви, это уже люди, это члены церкви. Вот, поэтому... Но есть домашняя молитва, и вот как раз-то, вот, и даже некрещенных можно читать Евангелие.
Тогда можно, да?
«Спаси, Господи, и помилуй», называем имя. Рабу твоему уже такую приставку такую не ставим, потому что непонятно, чья она раба. Раб тот, кто живет по воле Господина. Поэтому просто называем имя. «Даруй телесное здравие, душевное спасение и просвети ее светом Евангелия твоего». То есть домашняя сердечная молитва никому не запрещена. Наоборот, Господь это принимает. То есть когда все, что делается с любовью, Господь принимает. Вот, и поэтому, мне кажется, это сердечная молитва за этих людей. Конечно, свой добрый пример. И мы не знаем по последних минутах жизни людей. Как говорит апостол, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Будем надеяться, что даже в последние дни, минуты своей жизни все-таки такие люди имя Божие призовут, потому что вы сердечно за них переживали и молились.
Спасибо, отец Мелхиседек. Я думаю, ваши слова – это большое утешение близким тех людей,
будем
о которых они говорят.
Милость.
Спасибо,
батюшка,
вам большое. Я вас сердечно благодарю за беседу. Увы, она, как всегда, очень быстро завершилась, а завершать не очень-то и хочется. Осталось очень много вопросов, как обычно.
Все впереди.
Да, но мы на них будем отвечать в следующих программах и ждем, как всегда, вопросов новых от наших зрителей.
Хорошо.
Спасибо вам, батюшка.
Всего доброго, до новых встреч.
Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с архимандритом Мелхиседеком Артюхиным, настоятелем храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, города Москвы. Как всегда, жду вас в 13 часов по московскому времени каждую субботу и желаю вам всего самого доброго.